Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я поклоняюсь пред Тобою со святыми Твоими и благодарю Тебя за привилегию поклоняться. Да растворимся мы в Твоих божественных глаголах. Позволь сегодня святым Твоим расторгнуть всякое бремя и запинающий грех. Позволь сегодня Слову Твоему действовать владычественно на месте сем. Я благодарю Тебя, Дух Святой, я знаю, что Ты здесь, и представляю это служение Слова, премудрости Твоей, дабы открыты были очи народа Твоего и слух, для того, чтобы сердце наше могло воспринимать Твои святые глаголы. Мы будем поклоняться пред ними, величать Тебя и растворяться в них, наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Второзаконие, глава 16. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху Господу Богу твоему, потому что в месяце Авиве вывел тебя Господь Бог твой из Египта ночью. И заколай Пасху Господу Богу твоему из мелкого и крупного скота на месте, которое изберет Господь, чтобы пребывало там имя Его. Не ешь с нею квасного, 7 дней ешь с нею опресноки, хлебы бедствия, ибо ты с поспешностью вышел из земли египетской, дабы ты помнил день исшествия своего из земли египетской во все дни жизни твоей. Не должно находиться у тебя ничего квасного во всем уделе твоем в продолжении 7 дней. И из мяса, которое ты принес в жертву вечером, в первый день, ничто не должно оставаться до утра. Не можешь ты заколоть Пасху в котором-нибудь из жилищ твоих, которое Господь Бог твой даст тебе, но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Заколай Пасху вечером, при захождении солнца, в то самое время, в которое ты вышел из Египта. И испеки и съешь на том месте, которое изберет Господь Бог твой. И на другой день можешь возвратиться и войти в шатры твои. 6 дней ешь пресные хлебы, а в 7-й день отдание праздника Господу Богу твоему. Не занимайся работою. Практически эта глава представляет нам 3 главных праздника, которые будут идти далее. Это праздник Седмиц и праздник Кущей. То есть праздник Пятидесятницы и праздник Кущей. Это 3 главные праздника у народа израильского, которые являются также главными и для Церкви Христовой. Праздник Пасхи, который Израиль, хотя и вышел из Египта, не совсем понимал, но все-таки кое-что понимал, это было избавление от рабства. И первое слово в этом стихе этой главы говорится «наблюдай месяц Авив». Речь пока не идет о празднике, но наблюдай этот месяц. Этот месяц был поставлен Богом первым в числе месяцев. Наблюдай. Что значит наблюдать этот месяц? Что Дух Святой имеет, когда Он говорит «наблюдай»? Словарь говорит «наблюдать» — это способность замечать мелкие, ускользающие от других частности, подробности фактов и явлений, внимательно следить глазами и вслушиваться, исследовать и изучать. Видите, это не просто смотреть, это исследовать, изучать явление, факты, подробности и частности этого месяца. Наблюдайте этот месяц. Что произошло в этом месяце? С чем связана Пасха? Вы знаете, что народ израильский, перед тем, как выйти из Египта, Бог провел 9 казней, и они не могли выйти из Египта, хотя вся земля египетская стенала и стонала, как воспаленная рана. Но народ израильский оставался рабом. И только 10-я казнь, поражение первенцев Египта в ночи. Первенцы Египта – это сила Египта. Несмотря на то, что вся земля египетская стонала и была воспаленной, но крепость Египта оставалась в ее первенцах. И для того, чтобы поразить первенец, всегда был символом силы, символом могущества. Вы можете поразить все, но если первенец остается жить, то все придет опять в силу через первенца. Это не просто в народе израильском было первенцу двойное благословение, потому что Иисус является первенцем во всем. И через Него, через этого первенца, Бог дарует благословение. И если можно будет взять этого первенца, то вы взяли все. несмотря на то, что церковь будет стонать, как воспаленная рана, тело его будет изуродовано, церковь будет именно вот в таком состоянии, в котором Иисус был на Голгофском кресте. Обезображено, паче всякого человека было его лицо. Таким будет лицо церкви. Но до тех пор, пока первенец остается жить, вы ничего не сделаете. Потому что он возобновит свои силы. Потому что вся сила в первенцах Египта. И только десятая казнь поразила силу Египта в первенцах его. Начатки сил в шатрах Хамовых были сражены этой ночью. И я хочу обратить внимание, что это произошло именно ночью. Это является прообразом крещения в смерть Господа Иисуса Христа. Наблюдай месяц Авив. Давайте посмотрим, как развивалась эта Пасха. Пасха – это завет Бога с человеком, на основании которого Он вывел народ Израиля из земли египетской, одновременно поразив силу Египта. Он не мог его вывести, доколе не поразит силу Египта. Доколе не будут разрушены капища Египта. Бог судился с богами Египта в 9 казнях. А в 10 казни он поразил силу Египта. Точно так будет происходить и с церковью. Наблюдай месяц Авив. Я хочу обратиться к Аврааму. Когда Бог заключил с ним завет, это прообраз Пасхи. Бог вывел его из земли халдейской, из Ура халдейского, и привел его через Месопотамию в Хананскую землю. И когда он его привел туда, то Авраам сказал, откуда я буду знать? То есть Авраам потребовал у Бога верности или же какого-то договора. Он сказал, откуда я буду знать? Вы знаете, люди Древнего Востока, когда они что-то обещали друг другу, то они скрепляли это всегда жертвою. Тогда не было специальных печатей, подписей, нотариальных контор, но тогда была жертва. Заколалась обыкновенно жертва, разрезалась на две части, и люди, заключающие договор между собою, проходили восьмеркой вот так вот между рассеченными частями, делали надрез на теле и брали кровь жертвы, смешивали ее со своей кровью, а потом кровью друг с другом. И потом все это, кровь жертвы и их кровь капала в чашу с вином. И потом эту чашу с вином пил один и пил другой. Таким образом, кровь жертвы и кровь того человека и другого делалась единой кровью. Теперь их кровь была одной кровью и при жертве. И они пили ее. И после этого договор был силен. Бог сказал, я выведу, я дам, но Авраам потребовал завета. Он сказал, если ты это дашь, как ты сделаешь это? Чем ты это докажешь? Могу ли я надеяться просто только на твое слово? Могу ли я исходить от того, что ты мне сказал? Как я буду знать об этом? И тогда Бог сказал, я завет мой с тобою. Русский перевод «я» не совсем точный. Дословный перевод еврейского оригинала «я есим». Я существую, я исхожу сам из себя. И это завет будет между мною и тобою. Это не исходит от тебя. Авраам сказал, как бы это исходящее от него, он потребовал завета, но Бог ему сказал, это исходит от меня, не от тебя. Это не ты меня нашел, не ты меня избрал и не ты ко мне пришел. Это пришло от меня. Я есим, я завет мой с тобою. И поэтому я буду диктовать условия и я буду говорить, каким должен будет завет. Авраам намекнул ему на завет Древнего Востока, но Бог сказал, я сам сделаю завет. Заколи мне 3-летнюю козу, 3-летнего овна. Он сказал ему, какие жертвы он должен заколоть. И принеси их мне в жертву. И Авраам заколол их. Я говорю о празднике Пасхи, наблюдай месяц Авив. Что происходит? Все это происходило в ночи. Он все это сделал и рассек части, только птиц не рассекал. Рассек животных и ждал при захождении солнца вечером, когда народ израильский вышел из Египта. На него напал ужас и мрак великий. Перед этим птицы хищные пытались налетать на трупы рассеченных животных. Но Авраам отгонял птиц. Ужас, мрак, и налетали хищные птицы. Но Авраам отгонял, и Бог заговорил к нему, «Потомки твои будут в земле не своей рабами, но я выведу их». И вот эта жертва является заветом. она является порукой того, что я выведу их рукою сильною и превознесенною. Это говорит о том, что ночью произошла какая-то тайна. И когда эта ночь, и когда Бог производит свое явление, наблюдай этот месяц, что будет происходить у тебя внутри. Когда Бог будет заключать с тобой этот завет и погружать тебя в смерть Иисуса, с этой Пасхой что-то будет происходить с тобою. Во-первых, будут налетать хищные птицы на завет. Они будут говорить, что этой жертвы недостаточно. И ты должен отгонять их. Сатана будет пытаться атаковать тебя мыслью или же учениями всевозможными, которые будут говорить, что недостаточно простой веры в смерть Господа Иисуса. Нужно что-то сделать, чтобы спастись. Нужно как-то поститься, как-то молиться, нужно как-то одеться или же переодеться. Ну, нужно умыться, смыть всю косметику, во-первых, снять все украшения с себя, одеться в специальные одеяния, не есть и не пить, и стоять на коленях и молиться. Нужно убрать от себя то и другое. Но здесь говорится, ничего этого не надо делать такой, как есть, им во имя крови. И ты приходишь к нему такой, как есть. Это ночь, птицы налетают, они говорят, этого недостаточно, и это не от Бога. Эти птицы, это мышление, иногда мы принимаем, это Господь. Это Дух Святой говорит, что этого недостаточно. Если не обрежетесь, не спасетесь. Если не будете праздновать субботу, в буквальном смысле слова, не спасетесь. Если будете есть свинину, не спасетесь. Если будете обрезать волосы, не спасетесь. Если будете носить галстуки, не спасетесь. Если будете носить рубашку с коротким рукавом, не спасетесь. Если будете мыть голову каждый день, не спасетесь. Если не будете рожать, не спасетесь. То есть я буду говорить много, я мог бы говорить и заполнить все 2 часа этого служения только тем, что нужно делать, чтобы спастись. И могу сказать только одно слово, что спасение мы получаем даром, по благодати, искуплением во Христе Иисусе. На все эти не спасетесь, я могу показать только ночью и указать на месяц Авив, первый в месяце года. Достаточно только одного, поверить в жертву Иисуса. Он не делает людей чистыми и святыми, а потом спасает. Он их спасает, такие, какие они есть, а потом делает их святыми и чистыми. Он спасает, повторяю, людей, такие, какие они есть, невзирая на наши поступки, невзирая на наши характеры и на наши грехи. Слово Божие так и говорит. Он не взирает на это. На что же он смотрит? По какому праву Он спасает нас? По праву завета. Жертва. Авраам сказал, почему я буду знать? Вы видите, вас будут атаковать хищные птицы, а потом нападет ужас и мрак великий. Ужас и мрак посетят всех христиан без исключения, которые захотят взять даром и которые захотят положиться на завет с Богом. Вы будете погружены в глубины смерти Господа Иисуса. И эти глубокие процессы, происходящие в смерти, начнут происходить в вашем естестве. Оно начнет изменяться. Смерть изменяет тело, и оно становится распадающимся трупом. И, наконец, смерть совершенно истребляет. Проходит время, вы не найдете ничего, только горстка праха. И эта смерть Господа Иисуса сделает с естеством ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях своих. Блуд, страсть, нечистота и злая похоть распадутся и останется только горстка праха. Но когда Бог будет отделять это от вас, то будет ужас и мрак великий. Все начнет колебаться. Впечатление, что все уходит из-под ног. Но это все-таки должно происходить. Поэтому Слово Божие говорит, наблюдай месяц Авив. Внимательно следи глазами, вслушивайся, исследуй и изучай. От многих людей сегодня ускользают эти главные факторы. Что будет с тобою происходить, когда ты поистине примешь оправдание даром? Не думай, что какая-то эйфория произойдет, какая-то радость. Вначале будет эта великая радость. Ты делаешь по указанию Божию и погружаешься в смерть Господа Иисуса через тройственное крещение. Невозможно погрузиться в смерть Господа Иисуса, игнорируя крещение водою, Духом Святым и огнем. Повторяю, и огнем. В этом крещении огонь должен сойти. на жертву, и он должен взять ее. Есть люди, которые игнорируют крещение водою. Мы верим, но не медлят. Они боятся, у них есть страх. И я боюсь. Я боюсь, я заключу завет с Богом, и тогда церковь начнет иметь на меня какие-то права, мне начнут указывать, что можно делать и чего нельзя делать. Вы знаете, когда вы заключаете завет с Господом, только тогда начинает приходить победа в вашей жизни. Церковь не имеет на вас никаких прав до тех пор, пока вы не заключите с ней лично завета, независимо от водного крещения. С церковью завет заключается через ваши слова «Я хочу быть членом такой-то церкви». Автоматически водное крещение никого никогда нигде не делало членом церкви. По невежеству падших вождей или же искренних вождей, принявших отпавших вождей эту идею, человек не может участвовать в хлебопреломлении, пока не примет водного крещения и не станет членом церкви. Это было одно. Все эти явления смешали в одно. Получается, человек не должен есть и пить при своем рождении до тех пор, пока не обрежется крайняя плоть его. Да он умрет до этого времени. Вот почему редко покающиеся люди доживали до крещения. Очень многие из них, покаявшись, уходили снова в мир. Они умирали, потому что их желали сделать совершенными, а потом крестить. Люди, пришедшие к Богу такие, как есть, принимают оправдание даром и сразу научите их. Мне часто эти вожди и лидеры задают вопрос: «Но вы все-таки их учите?» Ну, конечно, учу. Для того, чтобы научить мне, что такое крещение, мне достаточно 3-5 минут. 3-5 минут мне достаточно для того, чтобы научить человека, что такое крещение, и он поймет, что такое крещение. И потом мы крестим. Теперь, когда Авраам это сделал, и произошло такое явление, Бог продолжал в этом завете погружать его. Наблюдай месяц Авив, не думай, что завет закончился, и Бог его заключил. Написано, в этот день Бог заключил с Авраамом завет. Но Бог продвинулся дальше и сказал ему: «Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и это будет знамением завета между мною и тобою». Бог хотел, чтобы завет, который он заключил с нами, был на нашем теле. Вы знаете, иногда на телах животных делают какую-то печать, какую-то отметку. Иногда действительно выжигается на теле животного специальная отметина, чтобы знать, что это животное принадлежит данному человеку. Бог хотел, чтобы на теле святых была отметина, что они святые, что они принадлежат Ему. Это будет вечное знамение на теле твоем. Это со стороны человека должно уже следовать. Это не следует со стороны Бога, это следует со стороны... Это будет знак моего завета с вами. И такой человек, который будет иметь этот знак, я буду иметь к нему отношение прямое. Я буду охранять его. Человек, не имеющий знамения завета, будет истреблен из народа своего. Что это за знамение завета? Что это за обрезание? Здесь речь идет об уничтожении тела греховного. Бог не просто показал, Он показал похоть и страсть, где она будет умирать. Уничтожение тела греховного. Он показал животные инстинкты человечества, насколько они ужасные, и он их убивает. И если эти животные инстинкты не убиты в человеке, если ветхая природа живет, значит нет знамения завета между Богом и человеком на человеке. Следовательно, если ветхая природа не умрет, и ветхая природа не распята, значит такая душа истребится из народа своего. Все должно происходить в ночи. Это происходит не днем, это происходит ночью. Бог ночью говорит, Он показывает, что крещение – это смерть, это ночь, это не день. Ночь создана для того, чтобы разрушать устои ада. День восстанет позже, когда нужно будет воссоздавать, нужно будет строить. Теперь, прежде чем строить, нужно разрушить устои ада, разрушить ветхую натуру человека. Вы не просто разрушаете ад. В этой смерти, в этом покаянии должны разрушаться, по Слову Божьему, также и устои плоти. Потому что ад имеет свои устои в плоти. Ад не абстрактное местонахождение где-то. Ад находится в центре человека. Рай также находится в центре его. Я понимаю, существует определенное место рая и ада. Но этот ад и этот рай находятся вне времени. Они не во времени, они вне времени. И если не вне времени, то они одновременно, находясь вверху и внизу, находятся также в человеке. При рождении свыше рай помещается в ваше естество в новом человеке. При наличии ада. И рай встречается с адом. И человек из рая, с неба, идет и опускается в этот ад. И берет вас вместе с собою. И погружает все естество в этой ночи. Вы не опускаетесь туда сами, вы опускаетесь с Иисусом в его смерти. И там ваша природа уничтожается. Не существует другого пути. Если плоть не будет уничтожена, в плоти живет грех. Заповедь имеет отношение к греху и дает ему силу. Грех питается только заповедями. Если не будет заповеди, грех не будет жить. Апостол Павел говорит: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Доброго, чего хочу делать, не могу делать, злое, которого не хочу делать, делаю». Он также сказал, что жена связана с законом, доколе жив муж ее. Закон – это не плоть. Мы связаны с нашей плотью, потому что плоть живая, и закон связывает нас с плотью. Всякое отношение ко Христу человека с нераспятой плотью рассматривается прелюбодеянием. Он считается прелюбодеем. Он имеет мужа, и этим мужем является его плоть, которая господствует в нем. Если грех господствует в человеке и над человеком, это является его мужем. Муж господствует над женою. Воля находится под давлением страстей и похотей, и мы делаем то, чего не хотели бы делать. И мы пытаемся служить Богу в таком состоянии. Мы пытаемся проповедовать, петь и молиться в то время, когда не способны удерживать низкие инстинкты. И Слово Божие определенно говорит: жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же умрет муж ее, она свободна от закона замужества и может выйти замуж за другого. Закон остается и сегодня законом и связывает человека с его плотью, доколе жива его ветхая природа, его плоть. И если, повторяю, такой человек, остановитесь, не прелюбодействуйте, это называется прелюбодеянием, когда вы пытаетесь угодить Богу и принести Ему жертву. До тех пор, пока силы хамовые не смяты и не уничтожены, пока Бог не поразил первенцев вашего личного Египта, вашего ветхого Адама, господствующего фараона, пока Он не поразил все его войско, вы не можете приносить жертву Богу. Вы не можете выйти в пустыню и принести ему жертву. Вы не можете быть освобожденными. Наблюдай месяц Авив, посмотри, что происходит в этом месяце. Не думай, что народ в это время радовался. Это были хлебы бедствия, а преснок чистоты и истины. Израиль никогда не ел таких хлебов. Этот хлеб был не по вкусу израильтян. Они ели квасные хлебы всегда. У них никакого понятия не было во пресноках. Человек, который никогда не ел опресноки и всегда ел кислый хлеб, испеченный на огне с солью, а, быть может, еще пряности какие-то были, и вдруг ему предлагают просто пресную лепешку, да еще во время такого бедствия, когда кругом слышны крики и плач. Не было дома в Египте, в котором ни стонали бы, ни кричали, ни рвали на себе волосы, потому что каждый дом имел первенца. От человека до скота было все поражено. Вся земля застонала от горя. Самое лучшее, самое прекрасное наследство, которое должно переходить через первого наследника, его не стало. И притом во всех шатрах. И они в это время ели эти хлебы бедствия с горькими травами и ели пасхального агнца. Все дети были на ногах, никто не спал. Ночь бдения, обувь на ногах. Никакого омовения ног. Обувь должна быть на ногах, припоясанные чресла поясом. Ели с поспешностью, быстро. Нужно все было до утра съесть, и ночью нужно было выйти. Началось великое бедствие. Это были хлебы бедствия. Чтобы мы поняли, что такое месяц Авив. Что будет происходить в это время, когда Бог будет выводить. Во-первых, здесь Бог уничтожит ветхую природу. А потом навсегда память о ней умрет в водах Черного моря. Они увидят совершенные трупы, ничего не останется. Бог уничтожал, человек ел, и смерть Господа Иисуса проходила по всему естеству. Богу нужно было показать кое-что. Если мы правильно воспринимаем смерть Иисуса, она растворяется и делается жизнью. Но помимо жизни она делается смертью. Вы знаете, что кровь также уничтожает белые тельца, она также берет израсходованные материалы и выбрасывает, очищая каждую клетку тела от всего. Кровь занимается именно такой переработкой. Она в течение доли секунд берет газообразные вещества, перерабатывает их в твердые, потом снова в газообразные и выбрасывает, проводит. Это чудо, как Бог делает. Бог точно так сегодня делает через жертву, через крещение. Эта жертва работает в крещениях. Только в крещениях. Вне крещения она не работает. Крещение водою – это то, что Бог пришел в Египет и отделил землю Гесем. Он начал свою работу. Земля Гесем была отделена. Везде все стонало, а в земле Гесем был свет в жилищах. Но видите, этого недостаточно. Все еще находится вместе. Просто произошло разделение, но это разделение не настолько сильное. Есть люди, которые радуются при свете в земле Гесем. Они думают, что крещение водою – это уже все. Что там уже есть и крещение Духом Святым и огнем. Они перестали выражаться и теперь уже, я имею в виду, перестали говорить гнилые слова, перестали маты говорить, перестали на жаргоне разговаривать и теперь говорят иным языком. Я уже говорил, у меня по соседству был пастор из баптистов, который так учил в своей церкви. Перестал материться, вот и иной язык. Я ему говорил, выходит, что 3,5 года апостолы не могли избавиться от матов. И только в день Пятидесятницы заговорили на иных языках, наконец-то от мата избавились. Нет, нет, все баптисты так не учат, это учил именно этот пастор. Это на него такое озарение нашло, когда ему говорили, ну что все-таки иной язык? Вот что это значит? И вдруг на него озарение пришло, это когда мы мат уничтожаем. Но я знаю многих говорящих на иных языках, мат и жаргон – это их язык. Я понимаю, некоторые баптисты говорят, это невозможно. Какой же это Дух Святой? Да это не Дух Святой. Это иной язык. Не путайте личность Духа Святого с иным языком, с даром Духа Святого. Просто я часто говорил и буду говорить, люди, имеющие жаргон и мат, и гнилые слова, не избавившись от этого, я предупреждал, и я чист от вашей крови, и еще раз предупреждаю, люди, говорящие на жаргоне, жаргон – это гнилые слова. Люди, использующие гнилые слова, слова ругательства, не имеете права говорить на иных языках, хотя вы и получили иной язык. Потому что Бог будет судить вас, потому что кормчий вашего языка не Дух Святой. Когда Дух Святой кормчий языка, тогда говорите на ином языке. Когда Дух Святой кормчий направляет язык, Он направляет не только язык, Он направляет вашу речь, Он очищает ее, вы бодрствуете над словом своим и бодрствуете над эмоциями своими, над действиями своими. Вы наблюдаете месяц Авив, вы наблюдаете, что все в смерти Господа Иисуса должно быть нейтрализовано, ветхая природа не должна проявляться, тело греховное должно быть упразднено. Но если вы говорите на ином языке, я не говорю о том, что это поношение на церковь, но вы лично встретитесь с дьяволом в аду, и он будет вашим господином. И температура, назначенная вам, вы узнаете ее, и говорение на иных языках вас не спасет. Говорение на иных языках не является рождением от Духа, рождением свыше и Духом Христовым. Это дар, который дан, это оружие, которое дано для того, чтобы воспроизвести Дух Христов. Это оружие, потому что язык есть оружие. Нет в мире гораздо более губительного оружия, чем язык. Атомная и водородная бомба, кобальтовые бомбы, нейтронные бомбы, химические бомбы вместе взятые ничего не стоят с языком. Ничего не стоят. Потому что все эти бомбы находятся в видимом материальном мире и материальны. А слово, слетевшее с языка, духовное. Любые слова находятся в четвертом измерении. Они либо несут жизнь, либо несут смерть. И не несут какого-то нейтралитета. Вы либо собираетесь со Христом, либо расточаете. Наблюдай месяц Авив. Я понимаю, это ужасно и страшно. Здесь уже не до скакания и не до прыгания. когда вы действительно встретитесь с действительным крещением, то вы будете делать то, что делал Авраам. Ужас и страх великий нападет на вас. Когда люди приближались в храм и приближались к Богу, и Бог проявлял лицо свое, я не знаю ни одного момента при приближении Духа Святого, чтобы человек прыгал и скакал. Приходил страх, трепет, и люди падали. Как только Бог проявил дважды свое присутствие в храме, священники упали и не могли стоять. Если Давид и скакал, то он скакал впереди ковчега. Это не было в храме. Это было шествие ковчега к месту покоя, в храм. Ковчег не нашел еще себе места покоя. Но там, где Бог находит место покоя и проявляет свое присутствие, Моисей сказал: «Я в страхе и трепете». Вы понимаете, присутствие Бога воспроизводит страх и трепет, благоговение. И в присутствии Бога вы замолкаете. Вы можете выйти и взыграть, как тельцы упитанные, и Бог будет смотреть издалека, но когда Он начнет приближаться к вам, все умолкнет. Это такая сила и такое могущество, и такой трепет, неземной трепет, что человек не сможет в это время что-то делать. Плоть умирает от этого присутствия в буквальном смысле слова. Не просто падает, она может упасть и больше никогда не встать. Не можешь ты видеть лица моего и остаться жить. Смерть Господа Иисуса, крещение, как мало сегодня о них говорят, могут говорить о крещении Духом Святым, не сознавая, а зачем оно дано. Оно дано с одной единственной целью. Это Пасха, она сразу имеет в виду все три вида крещения. Все три вида крещения сосредоточены в пасхальном агнце. И все три концентрируют нас в смерти Господа Иисуса. Наблюдай месяц Авив. Эта смерть пройдет очень глубоко. Обрезание. Когда происходит обрезание, тогда люди начинают говорить правильно. Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому. Противление отсюда исходит. От необрезанного сердца и необрезанного уха. Но когда Бог обрезает это все, тогда речь начинает правильно направляться. Человек, согрешивший, не может говорить на ином языке. Он может говорить, но это говорение на ином языке не благословляет, а проклинает его. И я умолял и умоляю вас, не говорите на ином языке, имеющие этот дар, когда вы согрешили, когда вы солгали, когда вы украли, когда похоти и страсти нашли выход к себе. Если они не нашли выхода и где-то там мучают вас, и вы тлеете и горите в них, в это время можно молиться на иных языках, и этот язык угасит эти страсти и угасит эти похоти. Но говорение на языках не может продолжаться все время. Если будете говорить все время на иных языках, мысль останется свободной, и сатана захватит мышление. Здесь говорение на иных языках, а мысль будет бродить где угодно. Павел сказал: буду молиться духом, буду молиться и умом, буду молиться духом, буду молиться и умом, буду петь духом, буду петь и умом. Ум должен быть занят. Вы даете возможности для назидания духа, не оставляйте ум, душу тоже надо назидать. Переходите и начинайте величать Бога. Когда вы громко величаете Бога, вы слушаете себя, и в это время вы не слышите голос противника. Вы не можете в это время созерцать картины, которые представляет вам дьявол. Когда вы говорите: «Велик Господь», в вашем взоре возникает величие Божие, убежище и прибежище мое, опора моя и скала моя, и в вашем образе начинают рисоваться могущество силы Божией для вас. И Дух Святой берет эти слова исповедания и говорит: «И ты не упадешь». И именно тогда, когда вы начинаете во время колебания не говорить: «Боже, удали эти мысли! Боже, удали эти мысли!» Еще больше будут поражать вас эти мысли. Замените ваше мышление другим мышлением. Я уже говорил, если вы согласитесь в посте и молитве целый день не думать о работе, вы будете думать о работе. Целый день не думая о работе. Мы делали опыты, говоря людям: «Сможешь сегодня целый день не думать об обезьяне?» Он смеялся, говорит: «Я вообще никогда не думаю». Но целый день, говорит, постарайся не думать. И он целый день думал об обезьяне, стараясь не думать о ней. Мы стараемся не грешить, смотря на грех. Нам нужно заменить, отбросьте. Не думать – это значит переменить мышление, обновиться мышлением. Просто нужно сказать: думайте о Боге, мыслите о Нем. Но вы не можете просто мыслить о Нем, потому что мысль возникает от слова или от виденной картины. или от услышанного слова. Больше всего действуют слова. Картина так не действует, как действует слово. Вы понимаете, что языком можно нарисовать такую картину, которую художник никогда не напишет. Иногда я читал книги, и они описывают. Ну, раз красавицу описывают тебе языком, и ты думаешь, ну, действительно красавица. А потом тебе показывают портрет той красавицы, которую описывал этот человек, и ты просто приходишь, ничего себе. Какая же это красавица? Ну, обыкновенная женщина, или вообще даже с какими-то, вы видите, массу недостатков. А он в ней увидел вот раскрасавицу и так вам нарисовал, что и вы загорелись этой красавицей. Заболели ею или этим красавцем. Запомните, что нет более красивой картины, нарисованной языком. Язык – это зло, и язык – это добро. Язык – это смерть, и язык – это воскресение. То есть это руль, через который приходит. Это источник, откуда приходит и то, и другое. Наблюдать месяц Авив, Авраам не просто был в страхе и в ужасе. Он не просто метался. В это время он говорил: «Владыка Господи!» Он говорил о владычествующем Боге. Он полагался на его владычество. «Ты же владычествуешь всем!» И Бог заговорил: «Да, я владычествую». Поэтому крещение Духом Святым дано для разделения народа израильского и выхода из его из Египта. Крещение водою дано было для разделения земли Гесем. Она была. Но Бог разделил, и теперь бедствия происходили на территории Египта, а в земле Гесем был свет в жилищах израильтян. Ни один первенец не пал в Гесем у израильтян, но все шатры Египта были посещены этой силою в ночи через закланного агнца. Закланный агнец потряс все, не лев, не телец, о котором думал Аарон. Первые священники думали, что Бог – это Аарон. То есть, бык – это Бог. Так думал Аарон. Сегодняшние священники думают, что Бог – это лев. Ни лев, ни бык не является Богом. Агнец тоже Богом не является. Но Христос победил не мощью льва и тельца, а кротостью и смирением чистого агнца. Посмотрите, чем он победил ад. Это не был лев, и это не был телец закланный. Это был агнец закланный. Пасха. Он победил кротостью и смирением. И эта кротость и смирение было по отношению к Отцу, не по отношению к аду. Никто не говорит: будьте кротки и смиренны по отношению к дьяволу. Я понимаю, кричать так же бесполезно, просто кричать. Это тоже ничего не даст. Но там нужно мужество и нужно слово власти. Понимаете, демоны уходят от веры и от власти. От власти веры, заложенной в вас. Они не уходят от того, что вы будете поститься, молиться, кричать, топать ногами, строго смотреть. Конечно же, строго надо смотреть, надо повелевать. Повелевающие нотки должны быть, но он выходит из-за веры. Почему мы не могли изгнать по неверию вашему? Сей род изгоняется постом и молитвою. Пост и молитва сокрушает наше тело. В теле есть грех, и когда мы питаем наше тело, и грех становится сильным. От обыкновенной пищи, от обыкновенной заповеди Божией грех становится сильным. Не вкушай, не ешь, не дотрагивайся. Но когда вы умираете, вы свободны от греха. Я хочу показать, эта свобода находится в смерти. Я вчера разговаривал с одним братом, он говорит: я свободен от вина, теперь я могу его пить, потому что я свободен. Логически он думает, если он свободен, теперь он свободен. А раз он свободен, теперь он может делать грех. Значит, я могу пить. Я ему говорю: Священное Писание так показывает. Посмотрите по Писанию. Бутылка стоит, и вы умерли. Может ли мертвый человек желать и пить? Я видел, как алкоголики обливали могилу алкоголем. Пили, полстакана пили, а полстакана выливали своему другу. И ни одной капли он не выпил уже. Не шелохнулся, хотя перед этим руки его дрожали, когда видел алкоголь. Когда вы умрете, это будет полная свобода. Вас обставят чем угодно, но вы будете свободны. Умереть – это значит быть свободным. Вот это и есть знамение завета. Для этого дано крещение Духом Святым. Когда вы молитесь на ином языке, разум не понимает, он умирает для этого. Нужно стать безумным Христа ради на этот момент, чтобы воспроизвести то, что находится в вас при принятии Духа Святого. Когда вы принимаете Дух Святой, вы можете говорить на иных языках. Иной язык дан для этой цели – отделить ветхое начало от нового начала. Это значит выход. Смерть Господа Иисуса выводит вас. И далее это не все. Она ведет. Вы все еще в этой смерти. Наблюдай месяц Авив, что же происходит во время этой Пасхи. Там написано: «Далее не ешь ничего квасного». Квасное. Для тела это приятно, для души это приятно. Все квасное – это вкусное. Грех вкусный. И квасное не только связано с грехом, оно связано с временем. Оно связано со всем, что обладает человеком, что ценится человеком. Не всегда квасное является только грехом. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Мною может обладать вещи, которые не являются грехом, и становятся грешными только потому, что они мной обладают. Ничего хвостного не должно быть, только опреснок. То есть душа не должна ничем воспользоваться. Ничего для души. Я не имею в виду для жизни, для души, но именно для ветхой природы. Иногда, говоря слово «душа», я не имею в виду в том значении, потому что душа не должна умереть вообще, сама по себе. Умирает сила души. И Бог дает другой источник сил. Он просто подключает нас к другому источнику. То мы питались сами от себя, беря энергию от суетной жизни, переданной нам от отцов, которую Адам взял у Вельзеула. Он подключился за место Бога к Вельзеулу. И теперь эта энергия, поданная Вельзеулом Адаму, передается через людской род всем людям. И когда вы отрекаетесь от суетной жизни, переданной вам от отцов, то вы подключаетесь к природе Бога. И тогда вы начинаете проявлять природу Бога. Так получилось с Авраамом. Он получил Исаака. Он наконец-то получил. Но он подключился не к Богу, а все еще был подключен к дарам Божиим, к дару. И тогда Бог в этом крещении повел его дальше. Эта Пасха была дальше. Этот завет, Пасха – это завет, он повел его дальше. Он сказал: «Иди, я укажу тебе место». И Авраам шел 3 дня и 3 ночи. И написано, увидел это место издалека. И сказал отрокам: «Будьте здесь, и мы пойдем с сыном моим и принесем там жертву». Видите, он сперва не знал, куда идет, но потом Бог показал ему это место. Здесь сказано, ты не можешь приносить его там, где ты хочешь. Ты должен приносить его только на определенном месте, 3 дня пути. Человек не может сразу понять структуру теократии, только 3 дня пути. И потом он постепенно начинает понимать. Иногда он берет только слово «теократия». Я видел людей, встречал людей, которые думают, что они теократы, что они понимают теократию, которые находились далеко-далеко вне теократии, нарушая ее самым сквернейшим образом. Находясь во вражде с ней, они думали, что они в порядке Божием. Тот, кто поймет слово «теократия», не будет обижаться на него. Это просто порядок Божий, его структура, его порядок, его повеление, исходящее от одного Бога. Но они нарушают ее. Не понимая, нужно 3 дня пути. Но прежде человек никак не может, нужно погрузиться в эту смерть правильно. Вот почему мы не имеем настоящих теократов так много. Их не так много. Здесь нужно возрасти в этой смерти, понять ее. И Авраам понял, он увидел издалека и пошел. И когда он отдал Богу теперь все, ничто не должно было им обладать, дары не должны мной обладать. Но я хочу на что-то показать. Это был долгожданный Исаак, младенец мужеского пола. Я не говорю, сможете ли вы заплатить сыну младенцам мужского пола. Но я говорю, что младенец мужского пола будет подвергнут смерти по отношению к дарителю. Придет в вашей жизни такое потрясение, когда он придет уже в силу и будет отлучен от груди, когда он уже будет хорошим, развитым мальчиком. И все ваше, может, движение устремиться на утреннюю звезду, не на саму утреннюю звезду, а на сияние, исходящее от нее, на дар. Вы можете не заметить, потому что Христос хотел бы, чтобы это явление было связано с личностью, с Ним. Но иногда люди говорят, они хотят восхищения, и настолько устремлены и захвачены восхищением, что тот, кто будет восхищать, удаляется от них. Они направлены на восхищение, думают о том, что будет для них после восхищения, и личность устраняется как-то в сторону, отделяется от самого акта, от самого действия восхищения. Люди ждут восхищения, но не добиваются личной встречи со Христом, личной встречи с Духом Святым. Они глубоко поверили, и Бог дал им, и у них развился этот плод. И Бог видит, что получилось, что человек, центр его, центр тяжести, фундаментом его стало само явление восхищения, само избавление, и престол увлек его, а не тот, кто сидит за престолом, не тот, кто будет делать это восхищение. И тогда он говорит: принеси мне единственного твоего, которого ты любишь. Из самых будущих явлений, которые христиане полюбят, это восхищение. И когда они его получат, точно они его уже будут иметь. И тогда Бог поколеблет эти устои, скажет: принеси мне это в жертву. И он пошел, и Бог указал место, где. Видите, точно на этом месте потом будет построен храм. Это будет место, где будут приноситься Богу жертвы, где Бог будет пребывать. Ты не можешь приносить их, мы уже говорили, в любом месте, где ты хочешь, в одном из жилищ твоих. Почему все приходили в Иерусалим? Я не говорю, что Пасху ели все в храме. В храме все заколали жертвенного агнца. Многомиллионные очереди выстраивались. Все священники призывались со всего Израиля. Все левиты со всего Израиля. Миллион израильтян с лишним. Только гостей. Израиль рассеянный. Вы представляете, что было на праздник Пасхи в Иерусалиме? Все стояли в очереди. Тысячи левитов и священников стояли. И многомиллионные очереди, каждый со своим закланным агнцем. Зарезать его нужно было только здесь. И когда его здесь зарезали, каждый спешил в свой шатер, если кто его имел. Все квартиры, все гостиницы были заняты. Люди делали шалаши. В это время разрешалось делать все. Если не было дома, делался какой-то шалаш, какое-то укрытие. Платилось серебро, деньги человеку, чтобы в его усадьбе можно было поставить небольшое укрытие. Мы принесли с собой кусок брезента, кусок какой-нибудь ткани, и мы его натянем пред собою в этой ночи и будем есть пасхального агнца, потому что мы пришли из другой страны. Пришли, в Иерусалиме только это можно было делать. А потом, когда они съедят его здесь, в Иерусалиме, ученики также сказали: Господи, где велишь приготовить нам Пасху? Идите в город, и вам будет сказано. Человек выйдет к вам навстречу и укажет вам устланную горницу, убранную, пространную, и там приготовите Пасху. Двое из учеников пошли и стали в эту многомиллионную очередь, возможно. Агнец был приготовлен. Но где в это время найти? Заранее не было звонков. Кто же приготовил для учеников Иисуса? Они, наконец, забеспокоились и говорят: Господи, где велишь? Быть может, это будет не Иерусалим, быть может, учитель скажет в Вифании и у Лазаря, и у Марфы, или в доме Симона Прокаженного, или еще у кого-нибудь, или: Симон, у тебя съедим его. Но Иисус говорит: нет, в Иерусалиме. Это было чудо. Когда никого нет, когда все забито, Дух Святой даровал им устланную горницу. Сегодня Дух Святой показывает нам на месяц Авив, в котором приносилась Пасха Божия. Вы ее можете по-настоящему понять и осознать только в структуре божественной. Ни один человек, находясь в демократической структуре, никогда по-настоящему не мог понять смерти Господа Иисуса. Мы проповедовали о ней, мы пели о ней, мы плакали в сентиментальных песнях, когда гвозди впивались и кровь лилась. И тело дергалось импульсивно от боли. И мы плакали именно от того. Проповедник пытался нарисовать ужасную картину. И мы плакали, не понимая, что рисовать нужно было другую картину. Священники рисовали пред народом израильским другую картину. Когда народ заплакал, они вообще испугались. Они сказали: день сей радости. Не плачьте, ешьте тучное и сладкое, не поститесь. Мне говорят: ну все-таки поститься можно. Слушайте, поститесь в другой день, но только не в этот день. Это день радости. В этот день посылайте тучное и сладкое друг другу и радуйтесь. Бог хотел показать другое. Это же радость, когда устои ада начинают разрушаться. Когда смерть начинает отступать назад. А люди в это время начинают плакать: ой, как больно было Иисусу. Плачьте, как больно, когда вы согрешаете. Или когда думаете согрешать. Когда вы еще не согрешили, вот тогда рисуйте, как ему больно было. Что ж вы делаете? Сейчас вы будете грешить и будете делать ему больно. А теперь, когда он вас избавляет, то теперь радуйтесь. Потому что уже произошло избавление. Это происходит не где-то. Ты не можешь это делать в одном из уделов своих. Теперь, когда это наступает, Слово Божие говорит: во всем уделе твоем. То есть удел, у меня может быть обширный удел, у меня может быть много домов, рабов. Я должен строго сказать всем слугам, пройдите по домам всех моих рабов, всех моих сыновей и дочерей, проверьте у всех все кастрюли и все котлы, пройдите по всем шкафам и всем холодильникам, чтобы ничего квасного не было. Ничего, и 7 дней, 2 праздника только праздновались эти 7 дней, праздник кущей и праздник Пасхи. 7 дней праздновался. Что я хочу снова сказать? Обращаясь к теократии Божией, когда Бог установит свой божественный порядок, Он даст церкви своей наконец-то вкусить пасхального агнца по-настоящему. И вы испытаете тройственное крещение, оно будет даровано вам. Люди говорят, я все-таки смогу понять, когда огненное крещение, знаки огненного крещения. Знаки огненного крещения – это когда у вас появится царская осанка. Нет, не вот так вот, не в теле, но все-таки на теле останется печать. Знамение завета будет на вашем теле. Ваше тело святое, и тот, кто посмотрит на ваше лицо, скажет, это лицо не похоже на лица этих людей. Люди привыкли наблюдать в демократических структурах в основном по массе людей. Конечно, среди этой массы есть там человек 10, которые ходят в белых одеждах. Но в основном люди привыкли смотреть на религиозные лица, на постные лица, на жестокие лица, которые не пожалеют дочь, не пожалеют сына, которые не пожалеют жену и не пожалеют мужа. Жестокость. Предельная жестокость. Предельная тупость. Предельное зло. И люди привыкли смотреть на это как на облик христианина. И вдруг они видят среди этой массы вот одного из этих и говорят, ты не похож на них. Ты говоришь, что ты из баптистов, но ты не похож на баптиста. Ты не такой, как все. Но Бог сделает так, что вся церковь засияет вот такой. Когда люди увидят не одно или два, три лица сияющих, а лица начнут сиять. И лицо, которое не сияет, попадая среди десятка сияющих лиц, засияет, смотря на эти лица, отображаясь в эту славу. Вы обратили внимание, иногда наши лица начинают приходить в улыбку и сиять не потому, что мы сами по себе сияем, но это сияние передается нам от сияющего лица. Если человек поет с таким видом, и у вас такой вид будет. Но если он поет и начинает сияние из него выходить, нет, можно улыбаться и показывать хорошие зубы. И через эту улыбку может сквозить сам демон. Я говорю, сияние изнутри исходящее, которое тоже покажет зубки, но это будут другие. Там написано, как стадо коз. То есть Бог говорит о зубах, Он показывает, что они умеют жевать, они умеют молотить. У них есть, они умеют эту жвачку жевать. То есть у них исходят добрые слова. Они умеют хорошо перемалывать пищу и брать ее. Не ешьте ничего квасного. 7 дней. 7 – это полнота Божия. Здесь говорится о Церкви Божией, что это дано для Церкви. Это не просто дано. Когда вы встречаетесь со словом «сем», со словом «суббота», «покой», Бог успокаивается в 7-м дне. Это покой Божий. Сам день по себе никогда не успокоит сердце Божие. Бог есть любовь. Любая любовь успокаивается только тогда, когда нашла достойного поклонника, кому она может поклониться, кому может принести свою любовь. Несмотря на то, что Бог есть любовь, но Он не отдает свою любовь первому проходящему. Вы обратили на это внимание? Он возлюбил весь мир, отдал Сына Своего, но любовь свою Он отдает не первому проходящему, а тому человеку, который исполнит Его заповеди. Кто исполнит заповеди Мои, тот будет возлюблен Отцом Моим. Наблюдай месяц Авив и совершай Пасху. Это заповедь. Если ты это сделаешь и правильно погрузишься в смерть Господа Иисуса, не будешь брать вот это надо сделать и вот это, а просто получишь оправдание даром, ты сразу станешь красивым, Он тебя полюбит. Ты исполнишь эту заповедь, ты удалишь все квасное из удела своего и из жилищ своих. Весь грех должен удален. Вот теперь крещение в нем продвигается дальше. То есть вначале отделило ветхую природу, убило ее, и ничего квасного не осталось. Когда ничего квасного не осталось, тогда остались дары Божии, они не квасные. Тогда Он говорит, принеси вот это Мне в жертву. То есть Бог хочет, чтобы мы общались в Пасхе с личностью, чтобы мы встретились с Агнцем, не с явлением Агнца, а с самим Агнцем, с самими этими опресноками, с горькими травами и на святом месте. Если место не святое, то жертва не будет благоугодной Богу. А святое место только одно, в порядке Божьем, Церковь Божия. Каждый из вас должен, если он хочет угодить Богу, сказать: я хочу стать членом этой церкви, или той церкви, или другой, но какой-то церкви, вы должны стать членом. Не просто стать, а разделить с нею все тяжести и все горе. У нас есть люди в церкви, члены церкви. Они думают, что они члены церкви, но они не живут этим телом. У них есть еще церкви. И еще есть общество, которое они очень любят, и к которым они очень привязаны, и которым они отдают часть своего времени. Вы знаете, что эти люди никогда не достигнут полноты. Спасения не имеют, но никогда не достигнут полноты и никогда не получат заветной мечты у Бога. Потому что они игнорируют порядок Божий. Они расточают себя, они не являются клеткой. Представляете, если бы клетка тела моего все время кочевала. Я не говорю, что это грех посетить какое-то служение, но я говорю, когда вы отдаетесь какому-то служению, вы раздираетесь, вы не знаете быть там или здесь, сделайте решение и займите положение. Не стойте в положении рождающей. Слово Божие говорит выражение, сколько ты будешь стоять в таком положении. Займи какое-то место. Не будь на этом центре, не метайся. Представляете, если мои связки, которые соединяют вот этот сустав плечевой с локтевым, решили перейти сюда. И все, рука не стала двигаться, а ухо начало болтаться, как у осла. Так делают эти клетки. Когда я молюсь, говорю: да будет эта клетка благословенной, здоровой. Мы молимся о том, чтобы каждый член церкви, который становится членом церкви через смерть Господа Иисуса, понимая завет Божий, чтобы он занял соответствующее положение, чтобы он жил телом церкви, переживал ее печалями, ее радостями, жил ею. Бог благословит такого человека, и через это вы будете видеть другие церкви и молиться о них. Но есть люди, которые просто не знают, где они. Они не понимают, они не знают. И они не знают, чего они все-таки ищут. Они ищут самовыражение часто. Иногда эта церковь не подходит для них не потому, что здесь плохой пастор или плохой регент или плохие люди. Они не могут проявить себя. Я хочу за кафедру и все. Хочу сюда или хочу туда. А ему говорят: нет, вот иди вот туда и делай вот то. А я хочу вот это. И когда он этого не получает, он бежит в другую церковь. А теперь для того, только чтобы его удержать, куда хочешь, сюда? Ну ладно, на тебе, иди сюда. Сюда? Иди сюда. И вот у такой церкви иногда не поймешь, что начинает хлопать. Потому что каждый член церкви то, что просит, то и получает. Он не занимает соответствующее положение в теле церкви. Ничего не должно быть в основе, это грех. Бог назначает. Вы не можете назначать сами себя. Когда Бог назначит, это будет видно. Если Бог назначил ухо быть ухом, то оно начинает слышать. Человек говорит: Бог хочет, чтобы я проповедовал. Если Бог хочет, чтобы ты проповедовал, Он дал бы тебе, ну, речь, Он дал бы тебе мысль, чтобы ты мог слагать. Ты когда выходишь, у тебя получается винегрет с компотом. И только ты сам себя понимаешь. И не знаю, понимаешь ли. Спрашиваешь: что ты говорил, брат, только что? Не помню. Ты не помнишь, какие ты места читал? Не помню. А как ты хочешь, чтобы люди запомнили? Праздник Пасхи. Слово Божие говорит, потом ты можешь возвратиться и идти домой. И 6 дней находиться дома и есть все пресноки свои. Пасхальный агнец должен быть съеден в эту же ночь. В эту же ночь. До утра должен быть съеден. То, что не съедено, должно быть сожжено на огне. То есть все должно произойти ночью. Полная победа. И потом 6 дней ешьте опресноки. Полнота. 7. Это для церкви. Это не значит, что перед хлебопреломлением надо подготовиться. Люди, которые готовятся специально к хлебопреломлению, они не знают, что такое хлебопреломление. Хлебопреломление – это жизнь приготовленная. Вы отдали себя Богу, и 6 дней, 7 дней, доколе вы возрастаете, весь ваш рост до полной полноты, пока Бог вас возьмет в 7-м дне, должны происходить с опресноками чистоты и истины. Постоянно вся жизнь ваша после вашего обращения к Богу, когда вы обратились, и Он погрузил вас в крещение и упразднил ветхую природу, теперь все, во все ваши дни жизни, до гроба. 7 дней – это не буквальное 7 дней, это 7 периодов, которые Бог вас будет воспитывать. 7 – полнота Божия. Он приведет вас в этой полноте. Будете есть, и потом будете восхищены. Это не значит, что когда-то все-таки вам будет дана возможность съесть квасной хлеб. После вашего покаяния вы никогда больше не будете есть квасной хлеб. Это говорит о том, что ваш новый человек никогда не ел квасного хлеба. Хотя вы и согрешали, ваш новый человек никогда уже не ел квасного хлеба. Если он один раз его вкусит, смертью умрет и никогда не воскреснет. Это грех к смерти. Когда вы делаете решение грешить. Есть люди, делают решение грешить, потому что Господин приказал. Но здесь имеется в виду, когда вам никто не приказывает, и вы делаете решение. Когда никто за спиной не стоит. Есть, когда стоит дьявол за спиной, и вы чувствуете, вы не можете сопротивляться больше, и вы делаете решение. Но это не есть решение. Это просто дело под сильной рукой, когда Господин мой обопрется на меня, и я поклонюсь в доме Римана. У вас есть Господин, который как только оперся, так вы и кланяетесь в доме Римана. Я буду продолжать дальше. Мы достаточно часто и долго говорим об этом, и я думаю, мы еще возвратимся к этому. Стих 9. «Семь седмиц отсчитай себе, начинай считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу Богу твоему, по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебя Господь Бог твой. И веселись пред Господом Богом твоим ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, который в жилищах твоих, и пришелец, и сирота, и вдова, которые среди тебя на месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Помни, что ты был рабом в Египте, и соблюдай и исполняй постановления сии». Мы переходим к второму празднику, праздник Седмиц, или праздник Пятидесятницы, праздник также и жатвы. Хотя есть отдельно праздник жатвы, но здесь говорится о жатве. Когда увидишь серп, начинай считать. Семь седмиц считай себе, как появится серп на жатве. Тогда совершай праздник седмиц Господу. Это не в небе появится серп, как придет время жать. Вы видите, праздник седмиц, Пятидесятница, связана с жатвою. Это будет жатва Духа Святого, когда Дух Святой начнет жать. Это не крещение Духом Святым, повторяю, но через крещение Духом Святым Бог произведет жатву. Плод Духа, любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Когда пасхальный агнец, вы видите, первое прошло, пасхальный агнец, через тройственное крещение пасхального агнца, то есть через погружение в глубины смерти Господа, ветхая природа была упразднена и устранена. И теперь, когда ветхая природа была устранена, то появилась новая природа и плоды новой природы. Любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Когда это появилось, то появился и серп для того, чтобы жать. Он называется праздником седмиц, потому что только благодаря Духа Святого мы можем принести такой плод. Праздник седмиц – это сошествие Святого Духа. Евреи его праздновали тысячелетия, и никакого Святого Духа на них не сходило. Это была тень. Но в день Пятидесятницы этот праздник трансформировался и получил, наконец, то явление, которое Бог предлагал ему. Сделался шум от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где находились 120 учеников, около 120, и наполнил весь дом. Это прообраз первых священников Божьих, наполненных силой Святого Духа. И речь такого священника, который стал, речь, когда мы смотрим, сегодня мы стараемся делать какие-то специальные проповеди, собирая людей, думая, что люди покаются, ну и проповедь была. Люди каются не от хорошей проповеди, люди каются от силы Святого Духа. Петр просто сказал, мужи галилейские, а также и все пришедшие в Иерусалим, сейчас третий час дня, и они не пьяны, как вы думаете, но это есть предреченное пророком Иоилем. Он просто сказал предречение пророка Иля, процитировал его и сказал, что Иисуса, которого распяли, это есть тот, который послал вот это Духа Святого, и это есть предречено пророком Иилем. И сразу 3000 сказали, что нам делать? Что нам делать, чтобы спастись? Они тут же приняли, тут же покаялись. Это был плод. Моментально плод проявляется. Сразу после, когда Дух Святой начинает пребывать с нами. Не крещение Духом Святым, а личность Духа Святого. Есть разница между ними. Разумеется, когда Дух Святой пришел, он проявил свое присутствие крещением Духа Святого. Они заговорили на иных языках, поэтому очень многие смешивают. Раз они заговорили в этот момент, когда Дух Святой пришел, то всегда пришествие Духа Святого стали связывать с говорением на иных языках. Но это было пришествие Духа Святого, поймите, не принятие Духа Святого. Принятие Духа Святого может произойти раньше говорения на иных языках. Но когда вы принимаете Дух Святой, вы можете заговорить в любое время. В любое время. Иногда люди приняли Дух Святой сегодня, заговорят через 2 месяца, через год. Но заговорят, все равно заговорят. Потому что этот язык находится внутри их. Не нашлось человека или обстоятельств каких-то, которые могли бы помочь ему извлечь из чрева его то, что находится в нем. Распечатать этот источник. Когда Дух Святой приходит, он сразу приходит в человека, если вы правильно пригласили его. Дух Святой личности никогда не ворвется в человека самовольно, автоматически при вашем покаянии. Автоматически Дух Святой не входит в человека при покаянии. Автоматически Дух Святой работает извне и приводит вас ко Христу и возрождает вас, но как личность он остается в стороне. У вас появляется генетика Духа Святого, генетика Бога Отца и Бога Сына, генетика в новом человеке, но генетика и личность – это разные вещи. Во мне есть генетика моего Отца. Быть может, я как-то похож на Него, чем-то похож от Его крови, но личность моего Отца и природа Его во мне – это 2 разные вещи. Дух Христов и Христос – это разные вещи. Дух Христов – это природа Христа. Ни в одном ли духе мы действовали, ни в одном ли духе мы ходили. То есть, в принципе, природа была одна. Когда мы говорим «Христос живет во мне», мы имеем в виду Его генетика, Его природа живет во мне. Сам Христос сидит одесную престола величия. Но Дух Святой может жить в человеке. Личность – это стучится в двери сердца. Открой. И когда вы открываете, вы говорите «Дух Святой, войди». Ни один человек, который не говорил своим языком, с желанием и жаждой глубокой, Дух Святой, я до сих пор не знаю тебя, но я слышал о тебе, но я раскрываю мое сердце. Войди в мое сердце, войди в мою сущность и будь царем и господином моей жизни. Я не приглашаю тебя как гостя, я приглашаю тебя как господина и царя, как жениха. Войди, я буду поклоняться пред тобой и общаться с тобою. Я желаю, я хочу и прошу и принимаю тебя. Он только тогда войдет. Если вы думаете, что автоматически войдет через крести, крести, стести, не войдет. Даст вам только крещение, но не войдет. Даст вам дар. Потому что вы говорите, не Дух Святой войди, а дай мне дар, крещение. Вот почему многие, получив крещение Духом Святым, не изменяются. Остаются такими, как были. Один брат мне говорит, когда Бог меня крестил Духом Святым, я курил и сейчас курю. Видите? А если бы Дух Святой вошел в него, он никогда бы не курил. Никогда. Когда Дух Святой входит в личность человека, все грехи буквально становятся ничто, мерзость. И вы не с трудом отрываете их от себя, а отбрасываете и не можете прикасаться. Если Дух Святой входит, то вы не можете прикасаться больше. Если даже вам никто не говорил, это грех, вы не можете прикоснуться. Что-то будет удерживать вас, потому что Он вошел. Получается так, что мы кричим: Господи, крести, а он стучится, сам личность. И когда он видит, что личность не приглашается, а просит только крещение, тогда он дает вам через замочную скважину это крещение. В песне песни написано это событие. Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась. Я стала, отперла возлюбленному моему, но его уже не было. Часто люди так, раз и ушло, и не знает, откуда приходит и куда уходит. Родился от Духа, познакомился с Духом, соприкоснулся с Духом, но он не вошел. Это разные вещи. Христос сказал, кто исполнит мои заповеди, к тому я войду. Здесь говорится праздник Седмиц, Пятидесятница. Это не просто крещение Духом Святым, это пришествие Духа Святого. Когда же приняли его ученики? Вы думаете, в этот момент, в день Пятидесятницы, они приняли его задолго до Пятидесятницы? Когда Иисус еще был с ними, Он сказал: «Примите Духа Святого», и дунул. И они приняли Его. А Он потом уже просто пришел и принес дары Свои, Церкви Своей. Это было пришествие Духа Святого, принятие произошло раньше. Я покажу вам это знамение на народе израильском. Бог сказал Моисею, что Иисус Навин поведет народ. Он ведет его в Кананскую землю. Иисус Навин – прообраз Святого Духа. Он ведет в Кананскую землю. Моисей должен умереть, а Иисус Навин должен взять от Моисея и ввести. Иисус Навин не будет новые законы вводить. Он возьмет от Моисея, и все, что говорил раб Моисей, он исполнит и введет. И Моисей взял, поставил его пред народом, и возложил на него руки, и дал ему от славы своей, и помолился о нем, и благословил его, и сказал: «Вот это ваш вождь». Но этот вождь не повел народ до тех пор, пока Моисей не умер. Он оставался в тени. Дух Святой оставался в тени, пока Иисус не умер. Как только Иисус умер и вознесся, Дух Святой вышел на арену, как вождь, как учитель и путеводитель наш. Теперь мы имеем дело с Иисусом Навином, который говорит: «Иди, и ты возьмешь эту землю, которая разделит землю на уделы и введет нас в обетованную страну». Это и есть праздник Седмиц. Я хочу, чтобы конкретно мы поняли, все говорящие на иных языках, начинайте обращаться к Духу Святому. Иной язык написано: «Когда я говорю, ум мой остается без плода». Вы видите, это не Дух Святой говорит, это вы говорите. Вы читаете первое послание к Коринфянам, это вы говорите, это не Дух Святой говорит, потому что некоторые думают, Дух Святой заговорил. Нет, это вы заговорили. Иногда это сложно объяснить, но тем не менее. Ибо кто говорит на незнакомом языке? 14 глава 1 Коринфянам 2 стих. Тот говорит не людям, а Богу. Вы видите, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайный говорит духом. Видите, это я говорю. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Когда я говорю на незнакомом языке, я назидаю себя. Апостол Иуда пишет: «Назидай себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Мы можем назидать себя на вере только тогда, когда молимся на ином языке. Здесь не говорится о даре языков, о котором написано в 12 главе. Здесь говорится иному дар, иному различные разные языки, иному истолкованию языков. Разные языки, истолкование языков – это не одно и то же. И вот этот язык – это не одно и то же. Есть люди, которые имеют именно иной язык, а не разные языки. Но иной язык и разные языки – это одно и то же, и в то же время не одно и то же. Разные языки служат церкви, иной язык служит только для себя. Поэтому мы должны понять, что это не личность. Здесь говорится: «Считай, и серп на жатве появился, Дух Святой, Господин жатвы». Он появляется на жатве, и в это время, когда правильно люди принимают Дух Святой, характер их готов. И Богу нужны вот эти характеры, вот это будет его жатва. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти, хоть одну хотел бы душу на руках своих нести. Иногда мне такие вопросы задают: брат Аркадий, я ни одной души не привела к Богу, это значит, я бесплодная. Я говорю: у вас есть плод Духа, любовь, радость, плод, вот это плод. Душу привести к Богу – это не ваш плод. Это плод работы, но не плод, который ждет Бог. Бог не будет пожинать. Он пожинает души. Это Он, Господин жатвы. Но здесь говорится, появится, когда Дух Святой придет, у вас появятся плоды. Без Духа Святого вы не можете приносить плод Богу. Бог не принимает смиренномудрие человеческого. Бог не принимает деланной кротости. Бог не принимает служение, когда я без Духа Святого. Ведь я и без Духа Святого могу отдать тело во всесожжение. А любви не имею. Здесь говорится, Духа Святого не имею. Вы не можете иметь любовь без Духа Святого, потому что Бог есть любовь. Любовь не абстрактна, любовь – это личность. Когда личность внутри, только тогда Бог принимает жертву. Только тогда добродетель становится добродетелью, а иначе это добродетель – ничто, потому что она данная без любви. Добродетель без любви – это в первую очередь моим родственникам. Это в первую очередь моему народу. Это в первую очередь моей церкви, из которой я вышел. Ее я и буду благотворить. А когда вы соприкоснетесь с Богом, вы скажете: Боже, куда ты пошлешь, туда я пойду, и что скажешь, что сделаю. И тогда Бог вам скажет: вот здесь начинай работать, вот сюда принеси твои десятины, вот сюда принеси твои приношения. А я детям моим отдаю, они нуждаются, и они тоже, вот и это мои десятины, вот идут туда. А тут сказано: принеси в дом хранилище моего, чтобы в доме моем была пища. Что же происходит еще в этот день? Одна деталь немаловажная, на которую я хочу указать. Тогда, совершая праздник Пасхи, То есть совершай праздник седмиц Господу Богу твоему, это 10 стих Второзакония, 16 главы. По усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословил тебя Господь Бог твой, и веселись пред Господом Богом твоим. Вы чувствуете, здесь Бог игнорирует десятины и приношения, а берет усердие. Когда Дух Святой сошел на апостолов и на первую церковь, они давали по усердию, и это были не десятины. Они приносили все к ногам апостолов. Все. Но это была коммуна, это был коммунизм. Они жили как настоящие коммунисты. Коммунисты хотели это воспроизвести, но не получилось. Вели мир в голодовку. А там все получали по потребностям, работали по отдаче. И они решили без Духа Святого создать такое общество. Работают все столько, сколько могут, а получают столько, сколько нужно. Но здесь они получали только потому, сколько нужно. Они работали, они получали. Но главное у них было в небесах. Бог никогда вас просто так не оставит. И Он вознаградит каждого работающего человека. И у всех будет награда разная. Но хочу показать, что при пришествии Святого Духа все изменится. Люди будут давать по усердию. Разумеется, по усердию это всегда будет выше, чем десятина. Потому что у человека появляется усердие. Дух Святой располагает, Дух Святой производит плод. Сам Он помогает человеку воспроизвести плод, потому что без Духа Святого вы не убьете. Дух Святой возьмет эту смерть Господа Иисуса и сделает ее действительной для вас. И вы умрете для всех ваших амбиций. И начнете веселиться вместе со всеми. Без Духа Святого это сделать невозможно. И далее. Праздник Кущи. Я хочу сегодня закончить эту главу, поэтому стараюсь немножечко пройти вперед. Подойдем к празднику Кущей. Один из великих праздников. 7 дней совершай его, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись, праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. 7 дней празднуй Господу Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. 3 раза в году весь мужской пол должен являться пред лице Господа Бога твоего на место, которое изберет Он в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. Вы видите, 3 раза в году вот эти великие праздники вы должны являться в Иерусалим. На праздник кущей, на праздник седмиц, на Пятидесятницу и на Пасху вы должны приходить в Иерусалим. Это праздники, которые очень связаны между собою. 7 дней празднуй Богу твоему на месте, которое изберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. Вы видите, здесь уже нет хлебов бедствия. Когда мы говорили о празднике Пасхи, там были хлебы бедствия. Здесь и ты только будешь веселиться. Потому что праздник Кущей – это когда народ израильский выходил из жилищ своих и жил в кущах. Резались ветви плодовых, фруктовых деревьев, из них делались шалаши. Израильтяне должны были жить там 7 дней. Радоваться и веселиться. В это время девицы израильские устраивали хороводы, украшались и выходили в хороводах и пели. В это время в храме, когда являлись туда на этот праздник, по-особому и торжественному пел хор. Говорят, что еще никогда никто не превзошел израильского хора. 3000 голосов, мы читаем, пели как один голос. 3000 голосов. И они делились на 4 партии, 4 армии. Это была мощь, музыкальные орудия, и это были величественные песни. Они говорили, и мы читаем эти песни, которые, не, правда, у нас они записаны не в стихотворной форме. Мы читаем псалмы. Они пели, они восклицали эти псалмы. И в этих песнях говорилось об исшествии из Египта. Говорилось о том, как Бог поразил всех первенцев в земле Хамовой, начатки сил. Говорилось о том, что Бог сила, и Он приведет меня к полной победе, что все враги будут раболепствовать. Говорилось о благословении, о величии, о красоте Иерусалима. Я снова возвращаюсь, когда я вижу сегодня, Бог дал возможность, когда ее не было, я понимаю, мы пели общим пением. Но когда Бог дал возможность иметь хор, появились так называемые харизматы, уничтожающие хор, которые без группы прославления просто не могут. И гоняют один куплет час-два часа. пока полностью дверь открыта для дьявола. Хоть что гоняйте час, если вы будете одно и то же слово говорить очень долго, Богу не нужно. Бог многообразен, Бог многогранен. Бог не одно и то же, не многообразное, однотонное повторение. Если вы будете 2 часа кричать «Велик Господь», то тогда ваш Бог будет точно такой же, как Артемида Ефесская. Но ваш Бог настолько великий, что каждый раз просто вы говорите все время разное и разное о нем, многократно и многообразно. Дух Святой многогранен и многофункционален. Если это Дух Святой, то он поведет вас к многообразию. И тогда вы начнете восклицать. Когда вы поете хором, чувствуется сложность, чувство грации, мощности, красоты. Когда начинает группа прославления перед вами 3 часа под рок, бам-бам-бам-бам, прыгать и прыгать и прыгать, она выхолащивает вас. Я не против харизматов. Я против действий. Я не против харизмы. Но я против того, когда ее искажают и обедняют. Харизма – это действие даров Духа Святого, которое приведет нас к величайшей победе. Когда хор поет под помазанием – это чудо. Там же в этих группах присутствует всегда, как правило, ложное помазание. Вы чувствуете после этого присутствие. Эмоции начинают приходить. Вы можете кричать, вы можете раскомплексовываться, прыгать, хлопать. Но это прыгание и хлопание уже мерзость, потому что оно не от Духа Святого пришло. Дух Святой многогранен и многофункционален, многообразен. Бог говорил многократно и многообразно. Он не будет однотонно кричать «Велик Господь, Велик Господь, Он царь царей, Велик Господь, Он царь царей». Мой Бог не Артемида Ефесская. Мой Бог есть Бог богов. Он многообразен, величественный, сильный, прекрасный, возлюбленный. И потом начинается о нем говорить, что он делал. Это не значит все время говорить, какая его природа. Это значит говорить, что он и сделал для меня. Посмотрите эти песни. «Вывел из Египта, ввел, победил врагов моих, окружили меня, обступили меня, но он был силой моею, укрепляет мышцы мои на войне, и я поражаю врагов моих, и рука моя не обращается назад. Слава Богу!» И начинается «Пойте все народы, деревья, шумите во славу Господа, горы, прыгайте во славу Господа, реки, водопады, шумите во славу Его. Небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь». Здесь начинается именно вот эта великая грация. И это невозможно без Духа Святого. Когда приходит Дух лжи, под Дух Святой Он обедняет служение. Люди остаются людьми, Божьими людьми, Божьими людьми. Харизматы – это люди Божьи, это дети Божьи, рожденные свыше. Но из-за того, что долго была мертвость, они выпрыгнули и попали в другую крайность. Молитесь о них. Не будьте к ним суровы, молитесь о них. Хотя они себя ведут с превозношением, но с превозношением ведут себя и другие. Молитесь о харизматах, чтобы они стали настоящими харизматами. Чтобы они стали пользоваться всеми дарами Духа Святого. Чтобы они берегли себя для Господа и для Его славы. Чтобы они создали по возможности, они имеют возможность создавать хорошие хоры и прославляли Бога. Для того, чтобы хор спел песню прославления, хору нужно много поработать. А группе прославления совершенно не нужно работать. Барабаны бейте громче, ритм быстрее, 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 и все. Но Дух Святой этого не делает. Являйтесь 3 года в этот праздник. Я понимаю, что именно там начинает действовать ложная теократия. Но нужно всегда посмотреть в начало, откуда оно начиналось и как начиналось. Может правильно начаться духом и окончиться плотью. Это может быть и в демократии, это может быть и в теократии. Не имеет значения. 3 раза в году. Праздник Кущи говорит о выходе, он говорит о восхищении. Жатва закончена, и во время этой жатвы, конец жатвы, когда приходит, церковь будет восхищена, невеста будет восхищена. Здесь говорится о восхищении. Как только подойдет конец жатвы, церковь будет восхищена. И именно я имею в виду здесь жатва не душ. Как только Бог увидит, что наступил конец, и Он пожнет любовь, радость, мир, кротость, долготерпение во святых своих, которые долго терпели, которые радовались во всех ситуациях своей жизни. Текли слезы, но все равно радовались. Радовались при расхищении имущества. Радовались, когда увольнялись с работы. Радовались, когда разбивали машину. Радовались, когда сгорал дом. Радовались, когда их обкрадывали. Радовались, когда умирал любимый муж. Когда умирала любимая жена. Когда умирали любимые дети. Радовались. Они говорили: «Боже, все уйдет, буду радоваться. И когда придет смерть, буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Ничто в этой жизни, никакие утраты в этой жизни не могут затмить. Не ищите греха в утратах никогда. Не ищите. Иногда люди панически ищут грех. О, а почему это с тобой произошло? О, это не просто произошло. Не ищите греха. Конечно, бывает грех, но, повторяю, не ищите его. Бог, Дух Святой, покажет через Слово Божие, если человек что сделал. Почему одних Бог наказывает? Как один брат сказал, мы пришли сюда на собрание, а потом пришли домой, и у нас украли машину. Больше не будем туда ходить. Но у всех же машины не воруют. Почему только у него украли машину? И сатана ему сразу сказал, это за то, что ты там был. Поэтому у тебя украли машину. Это за то, что ты там был. А когда эти же люди идут в блуд, и с ними ничего не случается. Я знаю этого человека, когда он шел в блуд, с ним ничего не случалось. Когда он за трешку покупал проститутку. Ничего с ним не случалось. А здесь он говорит, я пришел туда, у меня машину украли. А вот тогда машина не воровалась, когда грешил действительно блудом. Получается, что блуд или же вот эта мерзость не является такой мерзостью, как посещение церкви Божией, где славят Бога. Настолько сатана может выхолостить людей. Но повторяю, когда начнется настоящая жатва, вы придете к этому. Будет полная ясность, и вы выйдете, вы оставите все. Ничто не будет над вами господствовать. Дома будут оставлены, плодовые деревья, вы вышли, это символ. И тогда он говорит, не являйтесь, когда вы приходите к Богу, не являйтесь с пустыми руками. В праздник кущей и далее. Вот в эти три праздника никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Каждый приносит по усердию своему. Но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое он дал тебе. Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, постав себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица и не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых. Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе. И заключение. Не сади себе рощи из каких-либо дерев при жертвеннике Господа Бога твоего, который ты сделаешь себе. И не ставь себе столба, что ненавидит Господь Бог твой. Однажды Господь мне открыл, что такое рощи и столбы при жертвенниках. Памятный столб или роща при жертвеннике. Жертвенник мог делаться только на одном месте, только в храме. Вы не могли делать его где захотите, только в храме. Теперь на этом жертвеннике должна сжигаться только жертва. Другого памятного столба при жертве не должно быть. И Дух Святой мне открыл, омовение ног при хлебопреломлении является вот этот священный столб или вот эта священная роща при жертве. Потому что омовение ног не является опресноком и не является закланным агнцем. Когда мы едим опреснок и пьем вино, это жертвенник единственный, который мы можем делать только тогда, когда собираемся как церковь. Семья сама по себе не может это совершать. Повторяю, семья сама по себе не может это совершать. Иногда люди дерзают, кощунствуют, не понимая и не сознавая ценности. Они говорят, вот они налили вина, выпили по полстакана, взяли опреснок, и вот мы празднуем Пасху Господню в своей семье сами. Это не Пасха. Когда вы собираетесь как церковь, только тогда это Пасха. Когда семьи собрались. И каждая израильская семья, она говорила и указывала на поместную отдельную церковь. Если она была маленькая, это поместная церковь, две группки, они соединялись, чтобы съесть всего агнца. И вместе, чтобы был центр. И вот здесь говорится, не сади себе рощи при этих жертвенниках. Ты не можешь садить, ибо это ненавидит Господь. Вы скажете, о, я чувствовал благословение, я тоже чувствовал благословение. Думал, это благословение, когда мыл ноги. Я его любил. И я думал, что это благословение. Но Бог говорит, это не благословение. Мы можем свои чувства привести в восторг, видя картину умиления, как люди склоняются и моют ноги друг другу. И Христос сказал, вы должны это делать, но только не при жертвеннике. Только не при жертвеннике. Во время хлебопреломления совершать омовение ног – грех. Грех. Бог ненавидит это. Иногда мне говорят, ну ты не мог бы, ну подождать, не делать так быстро. Почему, как только ты стал пастором, ты сразу отменил? Потому как только Бог помазал Иуя, он сразу стал разрушать идольские капища, сразу вырубывать рощи. И он сразу убил Иезавель. Поэтому, как только Бог положил на меня ответственность, я сразу обратил мой меч против лжепророчества и против рощ, и против памятных столбов при жертвеннике. Зачем я все это говорю, напоминая нам вновь и вновь, чтобы мы поняли, что Бог не терпит изменения своего закона. Он неизменный в слове Бога.